Глава 4. Мне назначили для переписи по моей просьбе участок Хамовнической части у Смоленского рынка по Проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом или Ржановская крепость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же принадлежат Зиминым. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок. Желание мое было исполнено. Получив распоряжение думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость. Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот. По виду этого дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость. Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке, под гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборваны, и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной.
«Ишь», — сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, — «только баловаться. Такие же ржановцы, как отцы, будут».
Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и остановился.
«Что ругаешься?» — закричал он на старуху. «Сама ржановская козюлиха!»
Я спросил у мальчика. «А вы тут живете?»
«Да, и она тут. Она голенище украла!»
— крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше. Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками, в одной была связка с одним маленьким калачом и баранками, шел посередине улицы белый, как лунь, старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.
«Я вас, чертенята, ух!»
— крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар. Старик этот на Арбате поражает своей старостью, слабостью и нищетой. Здесь это был веселый работник, возвращающийся с дневного труда. Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя весь дом и ворота, скрылся в двери трактира. На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей, трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это самая Ржанова крепость. Все здесь серо, грязно и вонючее, строение и помещение, и дворы и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборваны и полураздеты. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел все строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево от меня наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе, очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.
«Не уйдешь», — проговорил он, смеясь. «Ишь, косоглазый черт!»
Начала женщина, очевидно, польщенная этим преследованием. Но увидала меня и злобно крикнула.
«Кого надо?»
Так как мне никого не надо было, я смутился и ушел. Удивительного тут ничего не было. Но случай этот, после того, что я видел с той стороны двора ругающуюся старуху, веселого старика и катавшихся мальчишек, вдруг совершенно с новой стороны показал мне то дело, которое я затевал. А затевал я облагодетельствовать этих людей с помощью московских богачей. Я понял тут в первый раз, что у всех тех несчастных, которых я хотел благодетельствовать, кроме того времени, когда они, страдая от холода и голода, ждут впуска в дом, есть еще время, которое они на что-нибудь доупотребляют. Есть еще 24 часа каждые сутки, есть еще целая жизнь, о которой я прежде не думал. Я понял здесь в первый раз, что все эти люди, кроме желания укрыться от холода и насытиться, должны еще жить как-нибудь те 24 часа каждые сутки, которые им приходится прожить так же, как и всяким другим. Я понял, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, как ни странно это сказать, в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять только в том, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы накормить и загнать под крышу тысячу баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с таким же прошедшим, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его.